Как я помню Льва Николаевича Толстого и чему он меня учил. Воспоминания внука. Когда умер мой дед Лев Николаевич Толстой, мне было 13 лет. Я и сейчас как будто вижу его перед собой. Так ярко он мне запомнился. Но особенно ярко припоминаются мне его беседы со мной. Беседовал он со всеми одинаково, просто и серьезно. Так он говорил с ребятами, как редко с ними говорят взрослые. В течение долгого времени я просто вспоминал о том, что он мне говорил. Мне приятно было вспоминать о дедушке и лишний раз живо представить его себе. Но потом я вдруг подумал, ведь все или почти все, что он мне говорил, ведь это уроки мне на целую жизнь. Ведь все то, что он мне говорил, он говорил с умом, желая помочь моему воспитанию, сделать из меня настоящего человека. А если это годилось мне, мальчику 6, 7, 10, 12 лет, то значит это может пригодиться и другим ребятам, примерно тех же лет, а может быть и постарше. Наверное, и для них это тоже будет полезно. И я решил написать воспоминания о своем дедушке Льве Николаевиче Толстом, не только рассказывая все по порядку, а делая и некоторые выводы. Эти выводы и есть те уроки жизни, которые дал мне Лев Николаевич. В первый раз в своей жизни я увидел Льва Николаевича вот как. Я жил в то время у своего дедушки с маминой стороны, Константина Александровича Рачинского, в Петровском Разумовском, где мой дедушка был директором сельскохозяйственной академии, ныне академии имени Тимирязева. Тогда мне было где-то 5 лет. Обстановка у моего дедушки Рачинского была довольно богатая. Он занимал директорский особняк. В верхнем этаже была его квартира, а в нижнем этаже размещалась кухня и жила прислуга. И вот в один день мне говорят, что приехал твой дедушка, отец твоего папы. «Где же он?» — спрашиваю я. И в ответ слышу. «Он внизу, на кухне». Спускаюсь я вниз и вижу. Лев Николаевич сидит на кухне и беседует с нашей кухаркой. Я тогда же почувствовал, как это удивительно. Вместо того, чтобы сразу же идти наверх и беседовать с профессором Рачинским, Лев Николаевич остановился минут на 20 поговорить с простой женщиной, кухаркой, мимо которой обычно проходили, не удостаивая ее своим вниманием. Лев Николаевич хотел показать, что он видит в ней такого же человека, как и во всех других людях. Окончив беседу с кухаркой и перебросившись со мною несколькими словами, Лев Николаевич отправился наверх к профессору и провел у него 1-1.5 часа времени. Я навсегда запомнил Льва Николаевича таким, как я его увидел в эту мою первую встречу. Глубокие проницательные глаза, довольно худое лицо, не очень большая борода. Одет просто, по-деревенски, в зипун. Палец у него почему-то был перевязан тряпочкой. Меня он расспрашивал преимущественно о том, во что я играю. Какой же жизненный урок я вынес из этой самой первой встречи с моим дедом? В то время было резкое разделение на бедных и богатых, бар и простых людей. И Лев Николаевич, как мне думается, нарочно пошел на кухню разговаривать с кухаркой. Он хотел показать мне, а может быть и моему другому деду, что ко всем людям надо относиться одинаково, что не должно быть классового различия, что всякий труд одинаково достоин уважения. И для некоторых наших ребят этот урок жизни, который мне дал в первую же нашу встречу Лев Николаевич, может быть полезен. Уважай всякого трудящегося и помни, что у нас все виды труда пользуются одинаковым уважением. Хочется вспомнить еще и вот что. Мне было 9 лет. Я был в это время в Ясной Поляне. Стоял чудесный весенний день. Бродя по Яснополянскому парку, я неожиданно увидел среди озаренных солнцем больших лип стол, за которым сидел Лев Николаевич и писал. В это время он был уже очень старым. Теплые летние или весенние дни он, как я потом узнал, имел обыкновение уединяться в парке и там работать. Я подошел к нему и поздоровался. «Вот что, Сережа», — сказал он мне, ласково ответив на мое приветствие, — «пойди к Илье Васильевичу и скажи, чтобы он принес мне другое перо, это плохо пишет». Илья Васильевич Сидорков был слугой в Яснополянском доме, но Лев Николаевич называл его своим помощником. Илья Васильевич, как никто другой, угадывал желание Льва Николаевича, какое ему когда нужно перо, какая бумага и так далее. Кстати сказать, Илья Васильевич прожил до глубокой старости. Он умер в Ясной Поляне в 1940 году. Все последние годы своей жизни он показывал дом-музей дедушки в Ясной Поляне экскурсантам. Я исполнил поручение. Илья Васильевич сделал, что было нужно, принес другое перо и ушел. А Лев Николаевич, оставшись со мною наедине, сказал мне: «Вот видишь, Сережа, я кругом виноват, что мне другие люди служат. Смотри, когда ты вырастешь большой, чтобы у тебя никогда не было слуги». Хотя мне в то время было всего 9 лет, вид Льва Николаевича тогда и его голос, негромкий, грудной, до сих пор необыкновенно ярко встают в моей памяти. До самых последних лет своей жизни Лев Николаевич старался делать все сам. В Яснополянском доме не было тогда ни водопровода, ни канализации, и Лев Николаевич сам носил воду, выносил ведра, прибирал у себя в комнате. Правда, как старый и слабый, в самые последние годы он пользовался услугами своего помощника Ильи Васильевича, но все время старался, чтобы этого было поменьше, и говорил мне: «Я кругом виноват, что мне другие люди служат. Смотри, чтобы у тебя никогда не было слуги». Лев Николаевич хотел сказать: «Смотри, чтобы ты не стал барином, в кавычках, и чтобы у тебя, когда ты вырастешь большой, не были в услужении другие люди, и старайся делать все по возможности сам». Какой урок и для меня тогда, и для современных ребят. Многие из тех, кто сейчас учатся, займут на производстве, в сельском хозяйстве, на транспорте командные должности, и у них будут подчиненные. Но всегда, как бы высоко тебя ни поставили, ты должен помнить о чутком, добром и внимательном отношении к тем, кто от тебя зависит. Это на будущее. А сейчас надо стараться все делать самому. Не перекладывать никакой работы ни на маму, ни на сестру, ни на братишку. А если в доме в помощь отцу и матери есть домработница, надо всегда помнить, что она не прежняя прислуга, в кавычках, и быть с ней добрым и приветливым, и в чем только можно помогать ей. Расскажу еще про один мой разговор со Львом Николаевичем. Приехал я как-то раз, мне тогда было 10 лет, в Ясную Поляну. Встал я рано, 7 часов, и все вертелся около дома. Вижу, выходит из дому Лев Николаевич. Он был один. Одет в своей любимой простой серой блузе, в высоких сапогах. Я к нему: «Дедушка, можно мне с тобою пойти на прогулку?» А он отвечает: «Хорошо, Сережа, иди со мной, только молчи. Утром, когда я гуляю, я думаю, и ты мне не мешай». Как я потом узнал, Лев Николаевич всегда утром, 8 часов, отправлялся один на короткую прогулку, во время которой он обдумывал и свои произведения, и вообще жизнь. Я сконфузился и не пошел со Львом Николаевичем. Я понял: не будь назойливым. У старших есть важные дела, и ребята не должны им мешать. Да и вообще, никогда никому мешать не надо. А как узнать, когда мешаешь? Надо быть внимательным. Не ждать, пока тебе объяснят, а самому соображать. Думаю, что как этот урок тогда был полезен мне, так он может быть полезен и другим ребятам теперь. А вот еще случай. Приехал я в Ясную Поляну весной с новым велосипедом. Его мне только что подарили, и я учился на нем ездить. Я страшно радовался велосипеду. Он был небольшой, подростковый. Я все время с восторгом катался на нем по Ясной Поляне и боялся только одного, как бы он не сломался. Ведь в то время в Ясной Поляне никаких ремонтных мастерских не было. Как-то после обеда я прислонил его к стене дома, а сам зачем-то на минуту отошел. И вдруг я вижу, что Лев Николаевич подходит к велосипеду, заносит ногу и уже собирается садиться. Я страшно испугался. Велосипед-то был маленький, а Лев Николаевич большой. Вдруг он его сломает? Да, думаю, он и ездить-то не умеет. Потом мне объяснили, что Лев Николаевич прекрасно умеет кататься на велосипеде. Подбегаю я к дедушке и говорю: «Дедушка, что ты делаешь? Велосипед ведь маленький, ты его сломаешь». Лев Николаевич слез с велосипеда пристально, строго и как будто грустно посмотрел на меня и сказал: «Ну, нельзя так нельзя». И пошел в парк, не прибавив ни одного слова. Как мне было стыдно тогда. Я хотел было догнать Льва Николаевича, сказать ему: «Садись, дедушка, поезжай». Но как-то растерялся и остался стоять на месте. Не надо жадничать. Не должно быть собственнических наклонностей. Пожалеешь, не дашь, а потом самому стыдно станет. Я до сих пор вспоминаю, с каким горьким укором посмотрел на меня тогда мой дедушка. Вот какой урок дал мне Лев Николаевич. Но, пожалуй, тут есть и еще урок. Своей иронией, когда Лев Николаевич сказал «нельзя так нельзя», он проучил меня за нечуткость, за внутреннюю грубость, невнимание к людям, тем более старшим. Как я мог сказать ему: «Дедушка, что ты делаешь?» Да еще добавить: «Ты его сломаешь!» Это было дерзостью. И как раз в тон мне Лев Николаевич и сказал: «Нельзя так нельзя!» Словно так: «Захотел мною командовать, сам же и останешься в дураках». Однажды я приехал из Москвы в Ясную Поляну сразу после школьных экзаменов. Экзамены были первые, и я очень волновался и нервничал. В Ясной Поляне волнение мое еще не улеглось. Помню, я почти не спал в ту ночь. Утром, когда все собрались пить кофе, я немного клевал носом. Вдруг входит Лев Николаевич. Не глядя ни на кого, он вдруг обращается ко мне: «Ты, наверное, всю ночь не спал?» И так посмотрел на меня, что мне даже немножко страшно стало. Как он умел прочитать все на лице? Казалось бы, какой тут урок? А я его тогда же понял. Не нервничай, держи себя в руках. Вот что хотел сказать Лев Николаевич. Правда, он только намекнул на это. Не стал продолжать разговора, чтобы меня не конфузить. Это он сделал по деликатности. Накануне он слышал, что я волновался насчет экзаменов, а утром по моему лицу все сразу же понял. И этот урок полезен, как мне кажется, всем ребятам. Не распускай нюни. Будь всегда тверд и стоек. Как это ни странно, однажды Лев Николаевич дал мне урок в отношении спорта, а, пожалуй, и в отношении к труду. Я играл с другими детьми в валан. Была тогда такая игра. Надо было на особую палочку подхватить кольцо. Я играл с большим воодушевлением. Лев Николаевич сначала посмотрел на меня с интересом и вроде как бы сочувственно, а потом воскликнул: «Сколько лишних движений!» Я, правда, играл порывисто, и немножко зря метался из стороны в сторону. А мысль у Льва Николаевича была такая, как я ее сейчас понимаю: в игре, в спорте, да и в труде, пожалуй, будь разумен, не делай лишних движений, делай только то, что нужно, будь рационализатором самого себя. И это, я думаю, очень полезно всем ребятам. Будь организованным в личной жизни и в спорте, и в учебе, и в дальнейшем, и это особенно важно на производстве. Был один случай, когда Лев Николаевич занимался со мной чтением вместе с другими ребятами. Один из них был как раз сыном Ильи Васильевича Сидоркова, о котором я уже говорил. Лев Николаевич читал вслух свои произведения и требовал, чтобы мы говорили откровенно, что думаем о его вещах. При этом он только отдельными словами, замечаниями подводил нас к правильному выводу, не высказывая до конца собственного мнения. Он хотел, чтобы мы высказывали сами. Не помню точно, что именно я говорил, но Лев Николаевич похвалил меня и сказал, что отвечал я правильно и искренне. А какой тут урок? Надо не вызубривать уроки, а по-настоящему глубоко вникать в то, что тебе преподается, и иметь свое собственное мнение. Некоторые думают, выучил все от первой до последней страницы, и делу конец. Нет, надо хорошо обдумать, осмыслить прочитанное. Эти уроки жизни, которые давал мне Лев Николаевич, иногда намеками, а иногда и прямо, говоря все до конца, запомнились мне на всю жизнь. Плохо ли, хорошо ли, я старался их выполнять. А сейчас мне кажется, что они могут принести всем нашим ребятам пользу и пригодиться в их жизни. Потому я и рассказал все это.